Русская историография. Русская историография, за отдельными и почти единичными исключениями, есть результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения. Кроме того, эта историография возникла в век диктатуры дворянства и отражает на себе его социальный заказ, и сознательно, и также бессознательно. Таким образом, русское понимание русской истории было искусственно, иногда насильственно введен целый ряд понятий, которые, по формулировке Ключевского, не соответствовали ни русской, ни иностранной действительности, то есть не соответствовали никакой действительности в мире. Пустой набор праздных слов, заслоняющий собой русскую реальность. С одной стороны, питомцы западноевропейских кафедр, кое-как переводившие иностранные речения на кое-какую французско-нижегородскую мову. С другой стороны, питомцы дворянских усадеб, почти начисто забывший русский язык. Пушкинская Татьяна изъяснялась трудом на языке своем родном. Социальный заказ победившего социального слоя, понятие, не соответствующее никакой действительности в мире, язык, в котором не было места для обозначения чисто русских явлений, все это привело к тому, что любой труд по истории России переполнен сплошными внутренними противоречиями, не говоря уже о полном несоответствии этих трудов с элементарнейшими фактическими данными русской истории. Левые историки предпочитают сообщить своим читателям заведомую неправду. Правые вынуждены вилять. В качестве истинно классического примера последнего метода научно-исторической оценки я приведу мнение о Петре I Льва Тихомирова, теоретика и историка русского монархизма. На странице 161 второго тома своей монархической государственности Лев Тихомиров пишет: «Я глубоко почитаю его гений и нахожу, что он не в частностях, а по существу делал именно то, что было нужно». Итак, гений. И кроме того, гений, связь которого с нацией была исключительно тесной. Так отдает Лев Тихомиров дань официальной фразеологии. И отдав дань, делает некоторые выводы. Учреждения Петра были фатальны для России и были бы еще вреднее, если бы оказались технически хороши. К счастью, в том виде, в каком их создал Петр, они были еще не способны к сильному действию. И еще дальше. Исключительный бюрократизм разных видов и полное отстранение нации. А где же исключительная связь с нацией? От всякого присутствия в государственных делах делают из якобы совершенных учреждений Петра нечто в высокой степени регрессивное, стоящее и по идее, и по вредным последствиям бесконечно ниже московских управительных учреждений. Итак, реформатор, создавший учреждения бесконечно худшие, чем прежние, гений, задумавший фатальные учреждения, гений, у которого, слава богу, не хватило гениальности сделать эти учреждения технически хорошими. Ключевский горестно повествует о том, как все послепетровские правительства пытались как-то выпутаться из петровской традиции и противоречить себе так же, как и Тихомиров. С одной стороны, гений, с другой — хороший плотник, но плохой государь, о стратегическом гении и говорить нечего. Умели ли Тихомиров и Ключевский логически мыслить? Надо полагать, умели. Могли ли они не заметить их собственной оценки гений и тех примеров и выводов, которые сами же они делают? Вероятно, замечали. Но, с одной стороны, был социальный заказ, и с другой – какая-то тяга и к правде, и к логике. Вот откуда и идут логические несообразности наших историков. Для народно-монархического движения эпоха Петра и его реформ является точкой отталкивания. Именно в эту эпоху было начерно оформлено идейное завоевание России Западом и физическое шляхетством. Оно было начато до Петра и закончено после него – обнимая между собой промежуток почти в 200 лет. По общечеловеческому тяготению ко всякой символизации в центре этого завоевания поставлена совершенно вымышленная фигура гиганта на бронзовом коне по Пушкину, по Льву Толстому зверя и прочее. Толстовская характеристика имеет совершенно непечатный характер. Самое поверхностное сопоставление самых общеизвестных данных, связанных с самой элементарной логикой, показывает, что если сам Петр I и играл в этом какую бы то ни было роль, то чисто пассивную роль прикрытия над теми социальными силами, которые после разгрома патриархата при патриархе Никоне занялись разгромом монархии при Петре и в XVIII веке достигли почти полного успеха. Лев Тихомиров так и пишет: Монархия уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа. Таким образом, получается несколько необычная ситуация. Ум и совесть монархического сознания народа не признавали законом то, что приказывал монарх. Это еще одна иллюстрация к тезису о том, что неограниченной власти не бывает вообще, нигде и никогда. Тот же Лев Тихомиров на основании данных, проверенных его собственными исследованиями, утверждает, что даже турки, завоевав Византию, не обращались с православной церковью так, как обращались с ней при Петре. Это было попыткой завершения разгрома русской церкви, начатого при Никоне, как весь XVIII век с его цареубийствами был попыткой окончательного разгрома русской монархии, начатого при Петре. И если обе попытки удались не совсем, то только благодаря уму и совести монархического сознания народа. Именно на это, на ум и совесть народа и возлагает свои надежды народно-монархическое движение. Никаких иных надежд у него нет. И нет никаких расчетов на какую бы то ни было традицию последних 200 лет. Ни на правую, ни на левую. Именно эта традиция первого царя-освободителя, Павла Петровича, сделала сумасшедшим. Екатерину II произвела великие. Пугачевское восстание объявило бессмысленным. Николая Павловича обозвала Палкиным, а предшественников Ленина и Дзержинского, Муравьева и Пестеля, почти святыми. Социальный слой с душою прямо геттингенской и с телом рязанско-крепостнического определил собою полную оторванность русского, кое-как мыслившего слоя от каких бы то ни было русских корней. Кое-как мыслившие люди занялись поисками чего попало и где попало. Поэтому всякая попытка определить пути России, исходя из путей русской интеллигенции, есть попытка совершенно безнадежная по ее явной внутренней порочности. На складе русских интеллигентских мыслей можно найти решительно все, что угодно. От монархизма до анархизма, от аскетизма до скотоложества. И из этого чего угодно можно сконструировать какую угодно комбинацию, даже и персоналистическую. Бумага терпит все. Бумага претерпела даже и Розенберга, опиравшегося на толстовское непротивление злу насилием и на Достоевскую любовь к страданиям. Такие жертвы непротивления и любви, какими оказались монголы, поляки, турки, шведы, французы и прочие, как-то исчезли из бумажного поля зрения. Как ни странно это звучит, Розенберг по своему образованию был типичным русским интеллигентом, по-русски говорил не хуже нас с вами, и русскую историческую литературу знал лучше, чем знаем мы с вами. Он сделал из нее теологически правильные выводы, которые привели его на виселицу. Теоретикам непротивления злу не следует заниматься медвежьей охотой. Потом как-то оказывается, что Льва Толстого медведь и вовсе не читал. Мы в эмиграции переживаем снижение сюжета. Вчерашняя трагедия становится сегодняшним фарсом. Философия Маркса была трагедией. Философия Левицкого – это только фарс. Карл Маркс имел за собой традицию почти 3000 лет. Сейчас эмиграции строят кумиры и подобие их на основании трехдневной традиции, на абсолютно пустом месте, лишенном мыслей и людей, на чем попало. Берут бревно и делают из него кумира, берут палец и высасывают из него идеологию, достают ротатор и становятся вождями. Отсебятины может быть сколько угодно. Между двумя точками можно провести сколько угодно линий, однако кратчайшая может быть только одна. Оторванных от жизни и от почвы теорий может быть сколько угодно. Фабрикацией именно таких теорий и занималась русская интеллигенция. Однако жизненная и почвенная теория может быть только одна. Вне самого тщательного, самого беспристрастного учета особенностей русской почвы, русской жизни и русской психологии не может быть построено никакое разумное предложение, которое мы могли бы дать России. Русская литература не отражает ни русской почвы, ни русской жизни. Платонов-Каратаевых, как историческое явление, в России не существовало. Было бы нелепостью утверждать, что на базе непротивления злу можно создать империю на территории 22 миллионов квадратных верст или вести гражданскую войну такого упорства и ожесточения, какие едва ли имеют примеры в мировой истории. Очень принято говорить о врожденном миролюбии русского народа, однако таких явлений, как бои стенкой, не знают никакие иные народы. По крайней мере, иные народы Европы. Очень принято говорить о русской лени, однако русский народ преодолел такие климатические, географические и политические препятствия, каких не знает ни один иной народ в истории человечества. Принято говорить о гении Петра, однако любая фактическая справка не оставляет от этой гениальности камня на камне. Принято говорить о безумии Павла Петровича, однако простое перечисление изданных им законов показывает в Павле Петровиче огромный государственный ум, видевший неизмеримо дальше, чем видели его современники. Принято говорить о Николае Палкине, а это был человек, который, ежедневно рискуя жизнью в тайных комитетах, подготовил все для освобождения крестьян. Его сын только закончил по существу уже построенное здание. Об императоре Николае II левые историки говорят как о бездарности, правые как о кумире, дарование или бездарность которого не подлежит обсуждению. Однако ряд простейших фактических справок говорит о том, что даже и в области чистой стратегии государь-император обладал неизмеримо большими творческими данными, чем все наши военспецы вместе взятые. И именно военспецы технически саботировали стратегическое творчество государя-императора. Принято говорить о благорастворении воздуха в царской России. Однако простой ряд самых простых фактических справок указывает на крайнюю неустойчивость внутриполитической жизни России. И если при Екатерине II, кроме Пугачевского восстания, выступали с оружием в руках еще около 200 тысяч крестьян, то крестьянские беспорядки, почти не затухая, шли непрерывной волной. От Пугачева до Махно. От цареубийства, от казни царевича Алексея Петровича до убийства царской семьи в Ипатьевском подвале.